Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Даф Гаюми, ежедневного листа Талмуда. И сегодня мы с 31-м листом трактата Юма. Мы в процессе обсуждения позиции Раби Юды и мудрецов. А нужно ли, собственно говоря, ле мецойро окунаться второй раз? И мы внутри обсуждения... Зачем, собственно говоря, нужно было окунаться, прежде чем входить на территорию храма? И на самом деле я подумал, что к месту будет показать иллюстрации, дабы мы понимали, как бы, где было первое окунание, где было потом окунание, поскольку все равно нам нужно будет скоро посмотреть весь этот хишбон всех окунаний. Поэтому я решил показать вам на этом уроке план и картинку. Значит, давайте посмотрим здесь. Значит, вот у нас общий план Бет-Мигдаш, вид сверху. Да? Вот у нас Лишката Мицураим, о которой мы говорили на прошлом уроке. Вот здесь они окунались. Вот этот наш Шар Никанор. Да? Вот Шар Никанор. Вот Лишкат Мицураим. Вот здесь они окунались. Мицураим. Об этом идем речь. И заходили сюда, заносили свои пальчики, дабы их окропили кровью повинной жертвы и маслом. Окей, это по предыдущему уроку. И нам будет актуально и в этом уроке это тоже, но это по предыдущему. Вот эта вот территория называется Израт Нашим. Вот эта вот территория называется Израт Исраэль. И дальше территория Израт Куаним. В Израт Исраэль могут заходить все евреи, в Израт Куани могут заходить коины. Вот у нас жертвенник, мы уже много раз его показывали. Вот это у нас территория, которая называется Гейхаль, вот святая святых, Койдыш Кодош. Вот это вот место называется Улом, который был как бы что-то типа зала пред входом в шатер, где стояли Минойро, стол и золотой жертвенник. Вот здесь у нас Лишкат Бейта Парве, где Коэн Гадоль окунался во второй раз. Да? Здесь была Лишкат Бейта Парве, где Коэн Гадоль окунался во второй раз, когда он уже окунался бемаком кадош, то есть это уже на территории храма. А вот здесь это шарамаим, здесь ворота воды, и здесь есть наверху, над воротами, есть миква, в которой он окунался первый раз бахоль, еще в будничном, то есть проходя вот отсюда с юга, он поднимался на микву над воротами Шарамаем, окунался там. И об этом окунании мы сейчас все время говорили. Мы говорили, зачем оно нужно, зачем нужно окунаться. И мы сказали два варианта, нужно окунаться, потому что это, ну, если со святого в святое, то есть, если заходя отсюда, да, сюда, то есть, из Гейхаля, да, или из места жертвоприношения, отсюда. Все это святые места. Он должен зайти в святая святых. Он должен окунуться, да, должен. Тем более, если он заходит с будничного, то есть отсюда, и сюда, на святую территорию, он тоже должен окунуться. Это позиция Бензойма, мы сказали. Раби Юда сказал нет. Это просто, здесь нужно окунаться, дабы вспомнить, а может быть, он же находится святое будничное, дабы он вспомнил, может быть, у него есть какая-то причина не заходить сюда. И вот мы сказали, что у нас есть противоречие по поводу Мицураим, да, а они должны окунаться второй раз здесь, если они уже окунулись за сутки до этого или нет. И мы сказали, что в зависимости от того, насколько они внимательны были, или насколько они понимали, что они делают. Ну, все те варианты, которые мы сказали на предыдущем уроке. Вот, собственно говоря, этот рисунок в общем плане. Теперь давайте посмотрим, как это выглядело в объеме. Барри, покажите, пожалуйста. Вот это мицурой, секунду. Убираем. Так, и идем посмотрим, как в объеме они это нам нарисовали. Вот. Здесь была миква, да? Или здесь была бейт отвела, бейт апар. Тут интересный вопрос задают Тосфот. А крыши, они разве тоже святые? Вроде они не святые. И Тосфот здесь говорит, что нужно сказать, что здесь был пол. То есть это было где-то в полу. И поэтому нужно сказать, что все это место было святое. Это отдельное обсуждение, почему здесь вот это называлось уже святое, потому что вроде бы крыши не освещались. Окей, ну вот это миква, которая была Бахоль, а вот миква, которая была Бакойдыш. Разница между ними, как вы видите, не особо большая. Просто это миква над воротами, вот этими воротами Шарамаем. Да, есть миква уже за воротами. Вот, собственно говоря, разница, где он окунался. Он окунался здесь или он окунался здесь. Нет особо большой разницы, собственно говоря, и нет. Но на самом деле она небольшая географически, но она большая концептуально. Окей. Так вот, задает Гемара сейчас вопрос. Окей, мы говорим, что у нас есть здесь, у нас есть необходимость окунаться этот раз, твилаш, прежде чем он заходит на территорию храма. Так вот, мы сказали, что это постановление мудрецов. Да, Бом вспомнил. Тогда задает Гемара вопрос такой. И мы на Ламед Амуд Бет, 30Б, две строчки снизу. Омер ле Абай ле Рав Йосеф. Задал Абай вопрос Раву Йосефу. Это Раша здесь объясняет, поэтому здесь берут это в скобках. По Ри, по Раби Юде, Домер Срах Твилаги. Что это просто завязано на окунание. Что значит завязано на окунание? К окунанию привязали необходимость вспомнить. Если у него духовная чистота или нет. Хойцец о эйной хойцец. Есть ли понятие хатеца или нет понятия хатеца? Что такое понятие хатеца? Это понятие преграда. Преграда для окунания. Как любая поверхность, которая должна быть пройти напыление или очищение, вся поверхность должна быть покрыта водой. Если у меня здесь будет кусок краски, это называется хатеца. То есть есть что-то, что является преградой между омовением водой всей моей поверхности и моим телом, да? То есть мое тело и вода, между ними есть какое-то хоцец, что-то разделяет, есть что-то разделяющее. Так вот, не нужно окунаться, я чист. Мне постановили окунание, дабы напомнить, а может быть, есть у меня какие-то проблемы с чистотой. Так, окей, нужно ли мне следить за тем, чтобы не было преград между мной и водой, или нет? Или, поскольку это просто напоминание, достаточно просто формального окунания в воду и все. А отвечает Гемара, Омерлей, сказал Рав Йосеф, коль де токун рабоном, все, что постановляют мудрецы, кейн де орайса токун. Это очень такое большое правило в Гемаре. Всякие постановления мудрецов, они постанавливаются по правилам Торы. То есть, все те нюансы, которые есть в законах Торы, мудрецы учитывают их в своем постановлении и в той форме, каков был дан закон Торы, в той же форме постанавливают мудрецы. Это такое большое правило, во многих местах в Талмуде оно встречается. Омер ле Абай, второй вопрос, сказал Абай ле Рав Йосеф. Бия бе микцес шмо бия оло шмо оло. Заходить частично в храм, да? Вот видите, очень нам поможет еще раз эта схема. Я захожу в храм. Да, заходить в храм, если я не чист, запрещено. Окей. Я зашел сюда полностью. Это называется бия. Зашел вход. Но если я зашел частично, только просунул руку, или только просунул ногу, или только просунул, например, голову, да? Называется ли, что я зашел в храм или нет? Вот это вот принципиальный вопрос. Вы должны задать мне сразу вопрос. Но мы же только что рассказывали, про мицураим, которые вносят пальчики, или там мочку уха, или палец правой ноги. Так очевидно, что они должны окунаться. И мы, значит, мы видим, что частичный вход является входом. Но на самом деле это спор в трактате Звахим, есть там целое обсуждение, и Гемара, собственно говоря, поднимает его здесь второй раз, да, потому что там он, этот ответ на этот вопрос не был дан в трактате Звахим. Поэтому Гемара здесь поднимает эту тему тоже. Омерлей отвечает ему Рабби Йоси, «Бехойнес йохихо», ну, вход этих мицуроем с их большими пальцами рук и ног, йохихо, они должны доказать, «Шейн бе мия бе бе миксис», это называется частичный вход, но ради этого стоит окунаться, ну, значит, мы видим. В Итании написано в Брайте, «Мицойра тойбель воемит бе шар Никонор», «Мицойра окунается и стоит при входе в шар Никонор», вот здесь он стоит. Мицойра стоит вот здесь. Он окунается здесь и стоит вот здесь. То есть это частично, причем он вносит свои пальцы здесь, да, и здесь стоит. Но для этого он должен окунуться. То есть мы видим, что частичный вход является входом в храм. И на этот вопрос Гемара как бы дает ответ, что частичный вход является вход. Еще один вопрос задает Гемара. И Байлу, был у них вопрос. Мауши ясе сакина рукава и шхот. Может ли он взять большой длинный нож и им зарезать, стоя за вратами Никанора, жертву, которая находится через врата Никанора в храме? То есть у него, предположим, такой длинный меч, ну такой длинный, он по правилам ножа кошерного сделан, он берет и зарезает эту жертву стоя. И тем самым ему не нужно, он не находится бехоль, он не находится бекодиш, не находится в святом месте, ему не нужно окунаться. Может ли он зарезать? Теперь Раши тут подчеркивает, что жертва сама стоит бакойдыш, она стоит в святом месте, потому что иначе это было бы не кошерно. Но он не обязан, во-первых, зарезающий не обязан быть коэном, как мы учили, и зарезающий не обязан стоять бакойдыш. Жертва стоит бакойдыш. Должна стоять бакойдыш. Он не обязан стоять бакойдыш. Он не должен стоять в святом месте. Он может стоять в будничном месте. Так нужно ли ему окунаться, если он зарезает бакойдыш? Это вопрос, который мне задают. Гемара говорит, что этот вопрос, он актуален тибай ли бен зума. Этот вопрос тибай ли бен зума. Он актуален тибой, то есть можно задать его по мнению Бензойма. Вы тибай или рабонан, ты плигяли Раби Юда. Это вопрос актуален по рабонан, который спорит с Раби Юдой. То есть, что мы говорим? Что говорит Бензойма? Есть закон, есть логика входить между святым и святым нужно окунаться. Тем более входить с будничным на святой нужно окунаться. Так поэтому Гемара говорит так. Так вот вопрос по Бензойму будет звучать так. Тибой бы ли Бензойма? Адкан лой Михаев Бензойма. До этого не обязывал Бензойма окунаться. Эле легавой, когда ты заходишь внутрь. А валь ли брой, стоишь снаружи. Ло, не нужно. Ой, дильма. Или, возможно, мы опасаемся. Аселям шухи, что он? Может быть, он пойдет за этим ножом? Поэтому даже по Бензойме мы говорим, нужно ли ему окунаться, если он ножом орудует в святой территории. Тибо или Рабонан? Этот же вопрос можно задать по мнению Рабонан. Деплиги алейд Раби Юды, который спорит с Раби Юды. Аткан лой камри Рабонан. До этого не говорим дыци хосом, далойко авидавойда. Он должен обязательно окунаться. Не должен обязательно окунаться. Мудрецы, которые спорят с Раби Юдой. Этот только Мицойра должен окунаться, а простой человек не должен окунаться. Почему? Потому что он не делает никакого служения. Просто заходить не должен. Но здесь, Авальхоха, ну здесь, Декуавида, он делает служение, зарезает жертву. Хотя он и кошер делает это служение, зарезать. Но раз он делает служение, может, ему нужно окунаться, ведь он орудует на святой территории. Ой, дильма лоишна. Или, возможно, это нет разницы. Раз он точно знает, что он чист, он может, по мнению мудрецов, которые используют Раби Юды, заходить, обычный человек, и только Мицойра должен обязательно окунаться. Почему? Потому что он растаптывал нечистоту, как мы говорили, эту кавычках. Гемара отвечает на вопрос тейку. Нет ответа на этот вопрос. Непонятно, можно ли взять нож и там орудовать на святой территории и при этом не окунаться. Этот вопрос остается открытым. Окей. А с это мы закончили предыдущую тему о смысле этого окунания бахоль, в будничном, первого окунания. Теперь Гемара продолжает Мишну и говорит, что на самом деле было 5 окунаний и 10 освящений рук и ног, 10 омовений рук и ног. И Гемара сейчас объяснит, собственно говоря, часть моментов, которые с этим связаны. Итак, говорит Гемара, хамеш твилот ва асараки душим тувель. Значит, 5 окунаний и 10 освящений, то есть омовений рук и ног, окунается первосвященник в Йом Акипури. Говорит Гемара, тан рабанан, учили мудрецы, хамеш твилот, 5 окунаний, ва асараки душим, и 10 освящений. Товель коэн годер, окунается первосвященник, уми кадыш бой байом, и освящается в этот день. В этот день. Вехулом бекойдыши. Все они в святом месте. Бебейсапарве. В бейсапарве. Хуцмиришойна, кроме первого окунания. Шиайта бехоль, которая была в будничном месте. Мы уже показывали, где это было будничное место, а где был койдыш бейсапарве. Мы уже видели. Альгабы шарамай над воротами водяными храма. Убыцад лишкосу аису. Это было на стороне, где была его лишка. Окей, все, мы видели все картинки. Теперь интересно объясняется, Раши здесь объясняет этот момент. Откуда была вода? Откуда была вода в этих миквах? Да? Откуда была вода в этих миквах? И Раши объясняет, что был некий ручей, который назывался Эйнейтам. Вода, из которого по системе сообщающихся сосудов поступала в эту микву. Гемара говорит, что раз были сообщающиеся сосуды, значит, вода в Эйнейтам была как минимум, да, на высоте этих ворот, куда она поднималась. Правильно? То есть, если вода у нас на высоте вот этой, да, на этой высоте, она не сможет подняться. Окей, сообщающийся сосуд вы сделали акведук. Куда она поднимется? На ту же высоту, откуда она наливалась здесь, да? По закону сообщающихся сосудов. Выше она не поднимется. ЛМКН только при условии, что вы поменяете давление вот в этом рукаве сосуда, да? Тогда она поднимется выше, да? Но без давления, то есть без насоса, вы не можете поднять воду выше. Значит, раз вода поднималась на этот уровень, значит, она была в Эйн-Эйтам, в этом источнике, тоже на этом уровне. Это логика, которую Гемара сейчас скажет. Теперь, тут интересная вещь говорит Раши, что на самом деле получается тогда, что храмовая гора не была самой высокой горой Бе-Эзоразе в этом месте. А храмовая гора была ниже горы, на которой был этот источник Эйн-Эйтам. Раши говорит, что это был источник Мейнифтуах, да? Но, который написан в книге Йешуа. Но так или иначе, Раши объясняет, что храм был выбран находиться не на самой высокой горе, а как бы между плечами, то есть на две высокие горы, а между ними была средняя гора. И на ней это было такое самое красивое место, потому что написано в Торе «Бен ктейфав шохен». Между его плечами Всевышний будет присутствовать. Между плечами, то есть будет как два плеча высоких, и в середине будет находиться храм. Такое делать. И поэтому вот эта гора Эйнейтам, она была на более высокой горе, этот источник Эйнейтам был на более высокой горе, и он, собственно говоря, поступал в эти две миквы, которые были, одна была Бакойдыш, другая была Бахоль, вот со стороны, с южной стороны. То есть, значит, получается, с южной стороны была более высокая гора, с которой шел ручей, который, собственно говоря, поднимался потом на акведуке, да, на эту стену храма. И там было окунание на водных, на водных воротах, и было окунание уже были шкат бейта парве в том месте, где Коэн окунался уже бакойдыш, в святом месте. А за это то, что я сейчас объяснил, то, что написано в Раши, и это то, что объясняет сейчас Абай. Говорит Гемара. Омар Абай, сказал Абай, шма миней, отсюда следует, эйни там, что источник эйни там, гавуа микарка азара, он выше, чем чем карка, чем пол азара, храмовой территории, эсрим вишалош амат, на, как минимум на 23 ама. Почему? Дитнан. Ибо мы учили в Брайте в трактате Медот. Коля птахим шаю шам гвуим асрим ама. Все входы в храм были высотой 20 ама. 10 метров. Верохбана эсрамот. Шириной они были 10. Сейчас ширина нас не интересует. 10 ама, то есть 5 метров. Хуц мишель улам, кроме входа в улам. И вход в улам, он был 20 на 40. Да? Он был 20 на 40. Да? 40 на 20 по этой пропорции. Окей, а значит, у нас получается что? Мы смотрим опять на картинку. У нас получается, что вот эти вот ворота Шарамаим, которые здесь у нас нарисованы, вот здесь на самом деле они слишком много надстроек здесь сделали, да? Сейчас мы посмотрим, что эти надстройки, наверное, были неправильно их делать, так мне кажется. Но так или иначе, здесь должна быть высота этих ворот, должна быть эсрим ама, то есть 10 метров. Да, вот эти ворота. Окей. Теперь давайте посмотрим это на общем плане сверху. То есть вот эти ворота, их высота была 10 метров. Вот эти, все эти ворота, все эти входы, была высота их 10 метров, а ширина 5. Кроме вот этого входа, вот это Песахаулом, высота которого была 40 ама, а ширина 20. То есть он был самый большой вход. Все остальные были 20 на 10, а этот был 40 на 20. Получается, значит, что здесь эта миква была построена на высоте 20 ама, было ее дно, как минимум. Теперь говорит Гемара дальше. Но плюс к этому, объем этой миквы, он зависит от того, сколько нужно объем для того, чтобы окунуться все тело человека. Откуда мы учим, сколько нужно окунуться? Гемара говорит, в Итане учили мы другую брайту. Врахац басароба маем, что нужно омыть все тело водой. Беймей миква. Что за водой? Водой миквы. Водой ритуального бассейна, который будет кошерная вода. Аз кольбсоро. Все его тело нужно мыть водой. Что имеется в виду? Это маймши кольгуфу ойлебе. Нужно окунуться в то количество воды, которое может покрыть все его тело. Векамаген. Сколько это количество воды, которое покрывает тело среднего человека? Это ама аляма берумама. То есть, если мы говорим, сколько нужно человеку, чтобы окунуться, это ширина ама аляма, да, в площади, и высотой 3 ама. То есть это 60 на 60, высотой 180. Или по Рухаим Ноэ будет 50 на 50, или 48 на 48, высотой 100, 150. Ну там 150 без 6, 140, 144. Окей? Okay. А это высота миквы. Это объем миквы минимальный. 40 сая. Выширу хахоми мудрецы оценили, сколько это. Это мей миква арбаим сая. 40 сая. То есть объем миквы, он так рассчитывается. Поэтому, значит, у нас высота этой миквы должна быть минимум 3 ама. Значит, у нас высота ворот 20, плюс высота миквы 3. Значит, у нас получается, что высота всего этого сооружения должна быть 23 ама. От пола храмового пола до конца миквы должно быть как минимум 23 ама, поскольку ворота были 20, плюс миква еще 3. Значит, получается 23. Значит, источник Эйн-Эйтам был как минимум на этой высоте. Значит, гора, с которого шел этот источник, она была выше. И источник, он был как минимум на 23 ама выше, чем пол храмовой территории. Это то, что получается у Абая. Говорит Гемара, веха ика ама тикра, веама мазива. У нас же есть еще ама потолка, плюс еще ама водной изоляции, да, которую делали они, чтобы вода не протекала. А Гемара говорит, шеарим де бейт амикдаш, поскольку ворота бейт амикдаш, они киван де шайшанину, они были сделаны из мрамора, бемашу абдилю, не нужно было делать высотой ама алема, поэтому мы достаточно сказать 23. То есть не было там плюс еще ама, не 25, а 23 достаточно. Говорит Гемара, ваика хайхмашу, ну было вот эта вот толщина, сколько она была. Говорит, киван де лоих аве амса, поскольку не было там ама, лоих ашевло. Абай ее не считал. И на самом деле это очевидно, почему Абай ее не считал. Он не говорил математический расчет. Он просто хотел сказать, что вот этот источник должен быть как минимум 23 ама над миквой, над, этими, над каркой, над землей, над поверхностью храма, храмового пола. Потому что иначе вода не поднимется в микву. На самом деле, мне кажется, что если она поднимется, эта вода в акведуке, в дно миквы, да, тогда это было бы уже достаточно, это было бы уже кошер, да. Почему нам нужно было обязательно, чтобы она сверху натекала? Почему снизу нельзя? На самом деле, это будет зависеть от законов миквы. Потому что вопрос там, как бы, в микве вода должна быть стоячая обязательно. Потому что если это миква, если это родник, была ли эта вода родниковая? В общем, это целое как бы обсуждение, но мы здесь видим, что они считают, что обязательно должно было быть сверху, и была, Абай говорит, сказал это с небольшой погрешностью. Окей, это то, что мы пояснили. И то, что мы здесь поняли, это, ну, на этом уроке, то, что необходимость этого окунания, она была, несмотря на то, что она была постановлением мудрецов, все равно это требовало всех критериев Торы. Мы обсудили, собственно говоря, что частичный вход в храм называется входом. Посмотрели, можно ли орудовать, находясь вне, сказали, что это вопрос. И сейчас обсудили, собственно говоря, доказали, насколько выше был этот источник Эйней Там над каркой, над землей, над поверхностью храмового пола. Окей, теперь возвращаемся еще к одному закону. Говорит Гемара, парсус один шельбе, его простыней шельбуц, когда он окунался, вот это первое окунание, его закрывали простыней шельбуц, льняной простыней, когда он там раздевался, свои будничные одежды снимал и окунался в микву, его прикрывали простыней из льна. Говорит Гемара, маешь на шельбуц, почему именно льняной? Кедома Рав Кахана, как говорил Рав Кахана в продолжении, почему? Что на самом деле эту простыню расстилали еще раз, когда он окунался в Бейсапарвы тоже. Для чего? Для того, чтобы Кадеши Якир, чтобы он вспоминал и понимал, Шавойды Сайом, что основные работы дня Йом-Кипур, Бибигдейбутс, они в льняных одеждах, не в золотых. Гоханами здесь первый раз, когда он одевал, заходил вообще, снимал свою будничную одежду и одевал одежды первосвященника, ему тоже напоминали и говорили, что на самом деле работы этого дня, они бы big day boots в льняных одеждах. Задает Тосфот тут очень интересный вопрос. А почему ему это напоминали и в первый раз, и во второй? А Рав Кахана, который объясняет это только по поводу второго раза, и мы оттуда приносим объяснение сюда. Тос говорит очень красивый ответ. Он говорит, на самом деле, зачем сейчас ему важнее напомнить, что основные работы, они в льняных одеждах, потому что сейчас он снимает будничные одежды и одевает золотые одежды, одежды первосвященника, которые он обычно одевает как первосвященник. Поэтому ему важно напомнить, что сегодня не золотые одежды важные, а самые важные сегодня одежды льняные. Но во втором упоминании, когда он уже окунается бакойдыш, сменяя одежды с золотых на льняные, зачем ему напоминать? Мы бы сказали ему, не нужно ему вообще расстилать именно льняную простыню. Мы говорим, нет, мы напоминаем ему еще раз, ему расстилают, опять же, прикрывают льняной простыней, чтобы он понимал, что сейчас есть основная работа. Сейчас он одевает льняные одежды, они основные ради, как бы, это все искупление Йом-Кипура, оно зависит от льняных одежд. Интересно, что приводится, что в Сойта, в храме, то есть нечестивая женщина, которая, когда ее процедура, ее проверки, ее тоже прикрывали, когда ее там прикрывали этой льняной простыней, когда там с нее что-то там срывали, она была там, возможно, в этом самом, без головного убора. Почему? Поскольку у них уже была льняная простыня, они ее использовали. Такая интересная логика, да, которая приводит ответ. Окей, а за это мы разобрали еще один важный момент, да, что на самом деле им постоянно, к первосвященнику постоянно напоминали. Ты должен помнить, что сегодня основная работа – это работа в льняных белых одеждах, в которых ты заходишь в святая святых. Это суть Йом-Кипура, и поэтому постоянно ему об этом напоминали во время каждого окунания. Несмотря на то, что он уже собирается их одевать, ему все равно его прикрывают именно льняной простыней, чтобы он все время помнил, какая и где и в чем суть Йом-Кипура. Окей, это был лист Ламед Алеф Амуд Алеф, и мы дошли до Мишны. И Безрат Ашем мы продолжим этот урок со следующей Мишны, с Мишны на Ламед Алеф Амуд Бет. Следующий урок, имеется в виду вторую часть нашего этого листа, продолжим на Ламед Алеф Амуд Бет с Мишны. А вы оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. До свидания. Изучайте Дафаим. Всего хорошего.